Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». Вчера мы праздновали неделю всех святых, заговение на Петров пост. И для православного христианина пост – это всегда радостное время, когда мы особенно обращаемся к нашей духовной жизни, и начинается он, и это не случайно, как и все в церкви, не случайно с вот этой недели всех святых. И вот о том, кто такие святые, что означает это празднование, мы с вами и поговорим сегодня. Что значит само слово «святой»? В обычном разговорном языке слово «святой» обычно используется в значении «очень хороший». Там, «твоя мама святая», «а он вообще как святой». И иногда люди даже спрашивают, а почему вот вы не признаете, что в других религиях есть святые? Имея в виду, очевидно, что в других религиях есть добродетельные люди. Или говорят, а вот этот человек в Бога не верит, а он такой святой. Ну, очевидно, имеется в виду, что он хороший, этого человека хотят похвалить. Так бывает, что слова в языке теряют свое первоначальное значение, но если мы обратимся к Священному Писанию, то слово «святой» означает «принадлежащий Богу». То есть не христианин может быть человеком добродетельным, мы можем его за это хвалить, мы можем его за это искренне уважать, но он не является святым, потому что слово «святой» предполагает принадлежащий Богу. Принадлежащий Богу через Иисуса Христа. Вообще, понятие «святой» и «святыни» появляется уже в Ветхом Завете, и оно там может обозначать как людей, так и предметы. Предметы в том случае, если это, например, сосуды, которые используются для богослужения. При этом их нельзя использовать ни для чего другого. В них нельзя уже суп варить. Они отделены исключительно для богослужения. Использовать их как-то иначе уже не честь, это неправильно. И вот святое значит отделенный для Бога. Какие-то предметы, места и, в конечном итоге, люди, которые отделены для Бога, которые предназначены на служение Богу, которые никак нельзя использовать как-то иначе. Отчасти такое представление о святости, как о особых, отделенных для Бога предметах, оно сохраняется и в новозаветные времена в церкви, когда мы говорим о том, что, скажем, церковное облачение или церковные сосуды, они могут использоваться только в церкви, они не должны использоваться как-то иначе. И там же в Ветхом Завете появляется понятие святого народа. Людей, которые принадлежат Богу, которые избраны для Бога из мира, из всех народов земли. Бог избирает себе определенную группу людей, которые являются его собственные, которые принадлежат ему в особенном, особенно тесном, особенно близком смысле. Конечно, Богу принадлежит все мироздание. Каждый атом этого мироздания существует только постольку, поскольку Бог поддерживает его в бытии. Все люди живут и движутся и существуют только потому, что Бог поддерживает в них жизнь. Но есть люди, которых Бог отделяет для себя неким особенным образом, с которым он устанавливает отношения взаимного доверия, то, что он их знает лично. И эти люди Его народ, Его святые, люди, которых Он отделил для Себя. И главный упор вот в этом понятии святости в Священном Писании делается на то, что это люди, которые отделены для Бога и принадлежат Ему. И тут важно понять, что сами по себе похвальные нравственные качества, они человека не делают еще святым. Человек делается святым только в Иисусе Христе. Я приведу следующий пример. Вот представьте себе, что я решу себя вести как, там, не знаю, член британской королевской семьи. Представьте себе, что я выучу английский язык и говорю вот точно-точно с таким произношением, как принято говорить при английском королевском дворе. Представьте себе, что я выучу все манеры, весь этикет, я веду себя точно так же, как вот должен вести себя член британской королевской семьи. Я старательно культивирую в себе те добродетели, которые считаются традиционным для британской королевской семьи. Сделает ли это меня членом британской королевской фамилии? Нет, конечно. Никоим образом. Для того, чтобы стать членом британской королевской фамилии, нужно там либо родиться в нем, либо там быть усыновленным как-то. Но вы не станете им просто, если вы будете стараться себя хорошо вести. Вот так святые – это не люди, которые вот очень старались, очень хорошо себя вели, а это люди, которых Бог отделил для себя, которых Бог принял в общение с собою. Как Бог это делает? Священное Писание нам говорит через Иисуса Христа. Поскольку единственный путь, которым кто бы то ни было может прийти к Богу, это только Христос. Есть люди, которые верят в то, что Бог существует, в то, что Ему надо служить. Люди добродетельные, там, ну вот, например, там, Махатма Ганди, человек добродетельный, он верил в бытие Божие, но его никак нельзя назвать святым, потому что он не христианин. Он может быть хороший, добродетельный, там, достойный человек, но его нельзя назвать святым, потому что не христианин. Святой – это именно человек, который принят Богом через Иисуса Христа, принят в святом крещении. И путь любого человека к святости начинается со святого крещения. Да, в церкви есть примеры некрещенных святых, но это ситуация, когда человек, скажем, исповедовал христианскую веру перед язычниками, его немедленно убили, он не успел креститься. То есть он обязательно бы крестился, если бы имел такую возможность, но по независящим от него обстоятельствам он был просто убит. Поэтому, хотя он имел такое намерение, он не смог его осуществить. Святой – это человек, который принят Богом через Иисуса Христа. И человек, который искуплен, приобретен Богом. Как говорится в книге Откровения Иоанна Богослова, там приводится пример хора святых, которые, воспевая Бога, говорят, воспевая Иисуса Христа, говорят: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печать, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, языка и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». То есть люди становятся святыми благодаря тому, что их искупил своей кровью Иисус Христос. Почему это так важно? Почему нельзя стать святым, просто стараясь быть хорошим? Вот очень важно, что Священное Писание говорит о реальности греха, о том, что все мы грешные люди, о том, что все мы виновны и испорчены. Как говорит святой апостол Павел, все, как иудеи и эллины, все под грехом. То есть все люди являются грешниками. Мы все отчуждены от Бога. Как говорит святой пророк Божий Моисей, он говорит: «Имя Господа прославляю, воздайте славу Богу нашему. Он твердыня, совершенны дела Его, и все пути Его праведны. Бог верен, и нет неправды в Нем. Он праведен и истинен. Дальше, как продолжает Моисей, но они развратились пред ним, они не дети его по своим порокам, род строптивый и развращенный. Грех отторгает человека от общения с Богом. И для того, чтобы это общение было восстановлено, на землю приходит Господь и Спаситель наш Иисус Христос. Он приходит для того, чтобы кровью Своею искупить наши грехи. Я приведу пример из одной древнерусской повести, где рассказывалось об одном священнике, который служил в одном русском городе, и там он впал в блуд, и, опасаясь наказания за такое свое безобразие, он убежал к кочевникам в степь. И там он стал одним из них, участвовал в набегах на русскую землю, совершил много преступлений, и как-то он ехал по степи и увидел и услышал русского путника, который ехал тоже по степи и пел молитву к Матери Божией. И он заплакал, он вспомнил родину, которую он предал, и он очень сокрушился сердцем о своих грехах, о своих преступлениях, о том, что вот он был священником, служил Богу, а теперь он злодей, и разбойник, и предатель, и изменник. И, конечно, он глубоко сожалел о том, что он сделал. Но мог ли он просто взять и вернуться домой? Нет. На нем тяготели все те преступления, которые он совершил. Если бы он вернулся домой, то ему пришлось бы за них расплачиваться. И вот этот предатель догнал этого путника и стал его умолять, чтобы он поехал и спросил у князя прощения, и у князя, и у епископа прощения и разрешения всех его грехов, чтобы он мог вернуться. Путник согласился, и этот человек его ожидал. И вот он его ожидал, потом он приехал и сообщил ему: да, ты прощен, ты теперь можешь вернуться. И этот человек, прощенный за все свои предательства, вернулся домой. Вот так и грешный человек, отделенный от Бога своими грехами, он не может просто прийти к Богу, как ни в чем не бывало. Потому что мы все противились Богу, мы все согрешили, мы все изменили Ему, мы все совершили множество грехов. И мы нуждаемся в прощении. И это прощение нам приносит Христос. За каждой литургией произносятся слова Господа: «Сие есть кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Как говорит святой апостол Иоанн, кровь Иисуса Христа, Сына Его, омывает нас от всякого греха. И когда человек приходит с покаянием и верой к Иисусу Христу, он получает это прощение, которое обретено для него вот этой крестной жертвой. Тут важно подчеркнуть, что Христос со своей стороны умер за всех людей. И все наши грехи искуплены Его жертвой. Но каждый конкретный человек еще должен воспринять этот дар Божий через покаяние и веру. То есть человек может отказаться, он может проигнорировать. Для того, чтобы это прощение обрести, нужно прийти и его принять. И для того, чтобы мы могли обрести прощение, Господь установил церковь, и в церкви Он установил таинство исповеди, таинство покаяния. Любой человек, как бы он ни был отягощен грехами, он может прийти и получить прощение. Недавно я читал трагическую историю про то, как один полицейский сбил девочку на машине. И он, в общем-то, поступил то, что сделал то, что он был должен сделать. Он ее тоже, конечно, подобрал, отвез в больницу, после чего застрелился из табельного пистолета. И, с одной стороны, это чудовищно неправильный выбор, потому что самое плохое, самое ужасное, самое непоправимое, что человек может с собой сделать, это самоубийство. Но, с другой стороны, понимаешь, что человек понял, что он сделал что-то страшное. его это глубоко тяготило, его это мучило. Потому что, когда мы делаем грех, мы понимаем, что это заслуживает осуждения, что это дурно. И вот Христос умирает за все наши грехи, чтобы мы были свободны, чтобы мы были прощены. И человек, который приходит ко Христу с покаянием и верой, он получает возможность начать жизнь с чистого листа. Прошлые грехи ему прощены, как говорит пророк. «Изглажу грехи твои, как туман, и беззакония твои, как облако, обратись ко мне, ибо я искупил тебя». И вот люди, которые искуплены Богом, которые прощены им, которые приняты им, это святые, люди, которые начинают возрастать в святости, возрастать в познании Бога. Это люди, которые принадлежат Богу. И вот слово «святые», если мы посмотрим непосредственно Писание, Новый Завет, оно часто используется применительно ко всем вообще членам церкви, применительно ко всем христианам. И это важно в том отношении, что все христиане, все члены православной церкви, они святые в том плане, что они отделены для Бога. Мы все отделены для Бога, мы все принадлежим Ему, мы все Его приобретение, Его собственность. Как говорит, например, святой апостол Петр, «Вы куплены дорогою ценой, не делайтесь рабами человеков». Господь Иисус приобрел нас себе, в свою церковь, своей драгоценной кровью. Он разрушил преграду, которая стояла между нами и Богом, благодаря своей крестной жертве. Но в церкви сложилось и немного другое понимание слова «святые». Это не просто все христиане, а христиане, которые могут послужить нам образцом христианской жизни, христианского служения, и которые получили от Бога особую милость, особую благодать для того, чтобы помогать нам в каких-то наших нуждах. Потому что церковь – это не просто собрание людей вот здесь на земле. Знаете, как говорят, там, русская православная церковь – это такая общественная организация. Ну, наверное, можно так сказать, это, ну да, общественная организация, с чисто земной точки зрения. Но церковь – это не просто организация, это не просто сообщество. Церковь – это тело Христово. Это живой растущий организм. Это семья, главой которой является Господь наш Иисус Христос. И это семья, в которой у нас есть старшие братья и сестры. Когда человек приходит к Господу, он принят, он усыновлен, как говорит святой апостол Павел, что мы не приняли духа рабства, но духа усыновления, которым мы взываем Авва Отче. И раз мы приняты Богом, мы приобретаем семью. Мы становимся братьями и сестрами тех, кого Бог принял, как и нас. И вот это братство, это единство, оно не разрушается с физической смертью. Церковь верит, и это правда, что когда наши братья и сестры отходят к Господу, они нас не забывают, но продолжают о нас молиться. Это особенно верно относительно епископов, относительно пастырей церкви, относительно подвижников благочестия, которые всю свою жизнь полагали на служение христианам, на служение своей пастве, и отойдя Господу, они продолжают о нас помнить и продолжают о нас заботиться. церковь верит в то, что когда мы собираемся в церковь для того, чтобы совершать божественную литургию, мы не просто вот это прихожане вот этого конкретного храма здесь собрались, но мы собираемся вместе со святыми, вместе с ангелами, и невидимо с нами присутствуют и служат святые и ангелы, потому что церковь – это единое тело. И это очень важно, потому что мы часто сталкиваемся с таким вот очень индивидуалистическим подходом к вере, что вот я в Бога верю, там у себя дома где-то, там, может, даже иногда помолюсь где-то, вот особенно в каких-то трудных обстоятельствах, а так зачем мне ходить в церковь, зачем мне на это вообще время тратить, а вообще весь такой занятый человек. И с точки зрения христианской веры это вообще какая-то страшная нелепость. Вот если у меня есть моя дорогая и любимая семья, то бессмысленно ставить вопрос, а зачем мне общаться с моей семьей? Потому что у меня есть семья, потому что я люблю своих домашних, потому что мы едим все за одним столом, и человек, который подлинно принадлежит Господу Иисусу Христу, у него есть также его небесная семья, церковь. Те люди, которых Бог приблизил к себе через Иисуса Христа, которые здесь еще на земле совершают свое земное странствование, и те, которые пребывают на небесах. Христианство – это не такое индивидуалистическое предприятие, что вот лично я добиваюсь своего личного спасения, добился и хорошо, а вы тут барахтаетесь, как знаете. Нет. Люди, которые достигли спасения, они вошли в Царство Божие, они пребывают с Господом, и они продолжают помнить о нас и заботиться о нас. И здесь нужно ответить на некоторые возражения, которые люди часто выдвигают из-за непонимания того, кто такие святые, что они делают. Иногда неправославные христиане говорят, ну как же, ну вот есть один Бог, один посредник между Богом и человеками, человек Иисус Христос, а вы вот к святым обращаетесь, что вы такие дополнительные посредники, о которых ничего в Писании не сказано. Да и зачем? Ведь Христос вас любит и умер за ваши грехи. Нет какой-то нужды еще к нему подсылать каких-то еще дополнительных посредников, чтобы уговорить его за вас вступиться, потому что он и так за вас. И такая критика почитания святых, она основана на непонимании того, кто такие святые, что такое вообще спасение. Потому что человек себе примерно представляет так, что есть некий вот такое строгое начальство, и у меня есть знакомые строгого начальства, через которых я могу попытаться его на свою сторону склонить. Вот. Я не знаю там лично, скажем, не знаю, президента Путина, но у меня, допустим, есть знакомый, который знает знакомого, который знает Путина, я могу попытаться через него как-то подъехать, как-то его склонить на свою сторону, для того, чтобы как-то мои проблемы разрешить. И, конечно, небеса устроены не так. Любой христианин может напрямую обращаться и обращается к Господу Иисусу Христу. И Христос недалек и не закрыт, и Он каждую минуту нашей жизни непрестанно заботится о нашем спасении и всегда готов принять и услышать нашу молитву. И, конечно, наше обращение к святым – это не попытки добраться до какого-то недоступного начальства через каких-то дополнительных посредников. Ни в коем случае не так. Наше обращение к святым является проявлением нашей веры в то, что у нас есть небесная семья. Что те люди, которые доверились Господу Иисусу Христу, которые последовали за Ним, они теперь водворились с Ним на небесах. Святой апостол Павел говорит о перспективе своей приближающейся смерти: «Желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше. оставаться во плоти нужнее для вас. Влечет меня то и другое, не знаю, что избрать. То есть, как нам говорит апостол Павел, человек, который прожил вере и благочестие, он после смерти будет со Христом, он окажется в присутствии Христа. Как в другом месте говорит апостол, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем дом от Господа на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Люди, которые умерли в вере и надежде воскресения, сейчас пребывают с Господом на небесах. И там, на небесах, они молятся о нас. Об этом есть упоминание, например, в книге Откровения, где по снятии пятой печати души убиенных за Слово Божие молятся о суде по отношению к гонителям, о помощи тем, кто подвергается гонениям на земле. То есть мы знаем из Священного Писания, что после смерти люди, которые веровали в Господа, они пребывают на небесах, и там на небесах они о нас молятся. И для православного христианина очень важно, что он является членом вот этой огромной семьи. И в этой семье, как это бывает в многодетных семьях, глава семьи, то есть Христос, поручает старшим братьям заботиться о младших. Как любая здоровая семья и даже любой такой хороший сложившийся православный приход, там люди друг о друге заботятся. Они друг друга знают. И вот церковь, как небесное невидимое собрание, которое существует, это собрание святых, оно устроено чем-то похоже на семью. И в этой семье Христос, как глава семьи, поручает нашим старшим братьям и сестрам, святым, заботиться о нас, заботиться иногда о наших земных нуждах, конечно, прежде всего о нашем спасении. И православные христиане с благодарностью и с упованием говорят, что все святые молите Бога о нас, потому что мы верим, что все святые непрестанно о нас молятся Богу. И, конечно, почитание святых, оно всегда вызывало нападки, всегда вызывало критику. Те, кто застал времена СССР, слышали, наверное, объяснение происхождения почитания святых, которое выдвигал Фридрих Энгельс. По его мнению, христианство могло вытеснить у народных масс культ старых богов только посредством культа святых. Греческие жития мучеников-философов и политических деятелей, пострадавших за свои убеждения, послужили образцом для мифических житий вымышленных святых. И эта критика, она повторялась много раз, что вот раньше было многобожие, были язычники, там были у них боги, которые заведовали каждой своей областью мироздания, там бог скота, бог там, зеленых насаждений, бог грома. А после принятия христианства все эти функции перешли на святых. И надо сказать, что эта критика, она цепляется за то, что реально существует, но то, что является глубочайшим искажением православной практики почитания святых, такого стихийного язычества, когда люди превращают православную веру, вернее, не могут ее, конечно, ни во что превратить, они, скажем так, подменяют православную веру чем-то, ну, скорее, глубоко языческим. Вот некоторое время назад смотрел документальный фильм про празднование китайского Нового года в Гонконге, и хотя в Гонконге есть христиане, в том числе православные, там очень много такого простодушного китайского язычества. И это язычество, оно очень так просто устроено. Там есть бог долголетия, бог богатства, и люди приносят ему там жертву апельсины, как-то так закидывают на дерево. Все это очень смешно, немножко трогательно на это смотреть. Но это то, что как сорная трава растет из падшего человеческого сердца, когда человек, с одной стороны, хочет кому-то там наверху обратиться за помощью, попросить себе решения каких-то своих проблем, с другой стороны, он не знает истинного Бога. И так получается, к сожалению, и у нас в России, когда люди, многие оказались оторнуты от православной традиции, и они себе крайне смутно представляют вообще, кто такой Христос, но у них есть такое же смутное желание, как у тех же китайцев в Гонконге, обратиться к кому-то в своих нуждах, обратиться к кому-то в своих бедах. И так бывает, что люди, не вникая в то, что значит почитание святых, начинают рассматривать святых как неких таких квази-богов. И, конечно, это глубоко неправильно, это неверно. Но есть еще очень старая такая формула римского права, что злоупотребление не дискредитирует употребление. То есть то, что люди невоцерковленные, люди неграмотные в духовном отношении, неправильно подходят к почитанию святых, это не делает само по себе почитание святых чем-то неправильным. Для того, чтобы понять лучше, что значит почитание святых, нам нужно подробнее рассмотреть такие фундаментальные для православной веры понятия, как небеса и церковь. Замечательный английский писатель Гилберт Кей Честертон как-то заметил, что Царство Божие – это не новые вещи, а новые отношения. Действительно, этому есть много примеров. Бывает так, что какая-то местность, она напоминает рай. Там благодатная природа, там сочные фрукты, там ласковое море. А на фоне всей этой благодатной природы разворачиваются войны, кровопролитие, резня и всякие отвратительные бесчеловечные зверства. И ясно, что это уже больше похоже на ад, а не на рай. При том, что да, природа благодатная. Что делает рай раем? Конечно, не прекрасное окружение само по себе. Рай делает раем любовь. Поэтому рай больше похож на семью, чем на какое-то определенное место. И порой мы видим его отражение. Например, друзья собрались за праздничным столом. Или пожилые супруги отмечают серебряную свадьбу. Или мать кормит ребенка манной кашей. Или старые враги, которые пожимают друг другу руки в знак примирения. На всем этом лежит отцвет небес. Потому что небеса – это место любви и это место общения. Как мы читаем, например, у апостола Иоанна: «Сие возвещаем вам, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». Небеса – это любовь, потому что Бог есть любовь. А райская семья – это и есть церковь, которая объединяет все христиан со Христом. И как мы уже сказали, что происходит, когда наши братья и сестры отходят ко Господу? Расторгается ли наше единство? Нет. Нет. Церковь – это не спасательная лодка, которую мы покинем, перебравшись на тот берег. В вере и таинствах она соединяет нас не только с нашими братьями и сестрами, которые совершают земной путь рядом с нами, но и со всеми христианами всех времен. Когда мы входим в церковь, мы входим в церковь пророков, апостолов, отцов. Как говорит святой апостол Павел, вы уже не чужие и не пришельцы. Вы сограждане святым и свои Богу. В послании к филиппийцам апостол Павел говорит, что наше жительство на небесах. И если посмотреть греческий текст, то он использует выражение, что мы небесная колония. Вот что такое колония? В античном мире, когда население города росло, и там уже невозможно было в этой местности прокормиться, люди отправлялись и основывали колонию где-то в другом месте. Как греки основывали колонии, например, на Черном море. И жители этой колонии, они, хотя они жили за пределами своего родного города, они считались его гражданами. Нечто подобное было в истории Римской империи, когда люди, которые жили далеко очень за пределами Рима, прежде всего ветераны-легионеры, которые получали земельные участки, они получали вместе с ними статус римских граждан. Они жили далеко где-то за пределами Рима, за 1000 километров, но они легально, юридически были римляне. Они принадлежали Риму, они были граждане города Рима, несмотря на то, что они жили где-то очень далеко. И вот апостол говорит о том, что мы являемся гражданами небесного города Иерусалима через веру, через крещение, через нашу принадлежность ко Святой Церкви. Хотя мы не находимся в нем непосредственно, но мы принадлежим к этому городу, и у нас есть вот это небесное гражданство. Мы сограждане святым. Поэтому для нас так важно, когда мы почитаем наших святых заступников, тех, кто молится за нас, потому что это наши сограждане, это наша Родина. Знаете, есть такое модное слово «идентичность». То, что определяет человека, его происхождение, национальность, родной язык, культура, то, кто он такой. И вот у нас есть эта идентичность, мы граждане Церкви. И вот наша уверенность в том, что святые о нас помнят, о нас молятся, она проявляется в церковной молитве к святым. И, как вы все знаете, она звучит так: святые, там называют по имени иногда, молите Бога о нас. То есть мы взываем к святым не как к каким-то божествам, это ни в коем случае не так, а как к нашим молитвенникам. Иногда вот неправославные христиане, они этим смущаются, говорят, ну как же вот можно молиться кому-то, кроме Бога, но они сами, в общем-то, это практикуют по отношению к своим единоверцам, которые пребывают с ними на земле, и считают совершенно нормальным там, в собрании сказать, вот у меня такие-то затруднения, пожалуйста, молитесь обо мне. И это считается совершенно нормальным. В православной церкви мы верим, что мы можем обратиться с такой же просьбой о молитве к святым, которые уже отошли Господу, что наше общение не разорвано. У нас есть небесная семья, и мы можем просить о молитве, о помощи тех наших братьев и сестер, которые уже там, которые уже с Господом, уже на небесах. Это огромное утешение для христианина знать, что мы не одиноки, что у нас есть небесная семья, у нас есть святые, которые по воле Божией приходят к нам на помощь. Еще одно понятие, которое может казаться иногда непонятным, иногда там люди как-то критикуют, это канонизация святых. Потому что как вот церковь может определять, кто в конечном итоге пошел на небеса там, и может ли церковь назначать кого-то святым? Нет, конечно. Церковь никого не назначает святым, это воля Божия. Церковь свидетельствует только о реальности того, что этот человек святой. Церковь отзывается на его возникшее местное почитание. Канонизация следует за уже возникшим почитанием, за тем, что тот или иной святой уже как-то проявляет себя в жизни церкви. Торжественное общецерковное прославление следует за тем, что почитание святого возникает в церкви, когда люди уже знают в своем молитвенном, в своем духовном опыте, в своем опыте христианской жизни, что этот праведник, который отошел к Господу, продолжает действенно присутствовать в их жизни. И важным основанием для канонизации является распространенное в народе почитание этого святого, его правая жизнь, его правая вера и особенно чудеса, которые Бог совершает по его молитве. И надо сказать, что, конечно, у Бога больше, гораздо больше святых, чем есть в святцах, чем записано. Потому что канонизация, она не означает, что вот эти и только эти люди являются святыми. Она означает, что эти люди сподобились общецерковного прославления. И когда церковь прославляет своих святых, она помогает нам понять несколько очень важных вещей. Нашу принадлежность, кто мы такие. Вот то, как я уже сказал, нашу идентичность. Потому что человек очень часто ведет себя, исходя из того, кем он себя считает. Кем он себя причисляет, кто мне свои. На кого я оглядываюсь, стараясь поступить так или иначе. Вот бывает так, что человек ищет у кого-то одобрение. Что есть какая-то группа людей, которым старается понравиться. Вот люди, которые для него свои. Это могут быть его там соплеменники, это могут быть его там политические какие-то сподвижники, люди, мнением которых он дорожит и на которых он оглядывается. Это, в общем-то, для человека естественно, иногда это приводит к каким-то довольно неправильным вещам, когда человек старается кому-то угодить и порядочные гадости делает. У нас наши свои – это святые. И мы стараемся им подражать. Как и святой апостол Павел говорит, «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончины их жизни, подражайте вере их». Вот как в старой дореволюционной России человек, который был наследником древнего рода, он полагал это очень важным, и он знал, что он не может жульничать, не может воровать, не может развратничать, не может трусить в бою, потому что он является наследником древнего рода, как я опозорю всех моих предков. Я принадлежу к этому древнему роду, и я буду поступать так же достойно, как поступали мои предки, которые тоже служили государю. И вот мы, когда мы становимся православными христианами, когда мы приходим в церковь, Бог нас делает членами вот этого древнего рода. Бог нас делает, принимает нас в общение с Его святыми. И мы, помня об этом, избегаем греха и стремимся к праведности, потому что мы желаем подражать нашим старшим братьям в вере. Мы принадлежим к Божьему народу. И вот так иногда бывает, что в истории и в современной истории, там, в текущей истории даже возникает определенного рода конфликт лояльности, когда человек, с одной стороны, принадлежит там, к группе людей, где на церковь принято смотреть довольно косо, а с другой стороны, он православный христианин. И он оказывается перед необходимостью как-то выбирать, вот я чей. И вот церковь приводит нам на память имена святых и их жития, чтобы мы могли наконец твердо решить, что мы принадлежим церкви, мы принадлежим ее святым. Вот те люди, на которых мы оглядываемся, принимая те или иные решения, это святые Божии. Их нам Бог дал в качестве образца для подражания. Другое дело то, что святые нам даны как наш, как пример для подражания. Мы можем подражать их вере, мы можем подражать тому, как они встречали те или иные жизненные трудности и испытания. В 20 веке Святая Церковь особенно украсилась многими мучениками. Мы знаем, что были страшные времена, когда Церковь подвергалась гонению, когда само исповедание православной веры в Бога жестоко преследовалось, когда государство поставило себе целью искоренить всякое богопочитание вообще и православную веру в особенности. И многие люди приняли мученическую кончину относительно по историческим меркам недавно. И мы оглядываемся на них, и мы понимаем, насколько драгоценна православная вера, за которую все эти люди пожелали заплатить своими страданиями и смертью. И когда мы оглядываемся на них, мы понимаем подлинный масштаб каких-то наших затруднений, каких-то наших неприятностей, когда мы видим, как люди, находясь в невыносимых условиях, ожидая лютой смерти, сохраняли веру и верность православной вере. И мы понимаем, глядя на них, насколько драгоценный дар православной веры мы обрели, когда мы пришли в церковь. В церкви особенно почитается более всех святых, более ангелов, почитается Матерь Божия, и в этом проявляется осуществление пророчества, как она сама говорит. «Отныне будут ублажать меня все роды». Почитание Матери Божией – это то, что имеет очень прочную основу и в Священном Писании, и в традиции церкви, потому что мы знаем, что практически с самого начала очень ранние свидетельства того, что Матерь Божия в церкви была окружена особенным почитанием. И, как мы читаем, у евангелиста Иоанна Христос с креста говорит ученику, которого любил, вот Матерь Твоя. И эти слова «вот Матерь Твоя», они относятся не только к этому любимому ученику, к нему тоже, конечно, в первую очередь, они относятся к любому христианину, к любой христианке. У нас есть Матерь, которую нам дает Христос, и это Матерь Божия, к которой мы обращаемся каждый день с благоговейной молитвой и с огромной радостью и утешением мы молимся и мы исповедуем, что мы не чужие, мы не брошенные, мы не потерянные, мы не сироты. У нас есть семья, у нас есть Святая Церковь, у нас есть Господь, у нас есть Матерь Божия, у нас есть все святые. И это перед лицом всех испытаний, всех трудностей, всех неприятностей этого мира делает нас полными радости, или, по крайней мере, должно делать полными радости, потому что мы знаем, что у нас есть вечная семья. И для того, чтобы это стало для нас реальностью, потому что, знаете, вот бывает так, что человек теоретически согласен, но это как-то не доходит до сердца. В православной молитвенной практике постоянно присутствует обращение к Матери Божией, к святым, и Церковь постоянно побуждает нас молиться, обращаясь и к Матери Божией, и к святым, для того, чтобы мы пребывали не просто в убеждении, что у нас есть наша небесная семья, а пребывали в постоянном, реальном, живом общении с Господом и с Его святыми. И так бывает, что в современном городе люди часто бывают умотанными, унылыми, сердитыми, злыми, и есть куча всяких психологических методик, которые должны помочь людям как-то все это преодолеть, и не очень успешно, но на самом деле путь к радости, путь к миру, путь к тому, чтобы нам обрести утешение и поддержку во всех наших трудностях и неприятностях, это путь, который нам Церковь указывает, это путь молитвы. И многие православные христиане знают, могут в себе это засвидетельствовать, что когда они обращаются в молитве к Матери Божией, к святым, приходит помощь, приходит сознание того, что мы не одни, что мы не брошены, что о нас помнят, что о нас заботятся, что мы принадлежим к Христовой Церкви. У нас есть небесная Родина, у нас есть небесная семья, и мы пребываем с ней в общении, и когда мы молимся дома, и особенно, когда мы входим в церковь для того, чтобы молиться со всем Божьим народом. Но время наше уже подходит к концу. Я надеюсь, что вы останетесь на нашей волне, а мне уже пора заканчивать. До свидания, всего вам доброго.